Говорит Радио Свобода, у микрофона Иван Толстой. Поверх барьеров. Во второй половине часа Париж в объятиях колец. Начнем с Британии. Шекспир в сегодняшнем Лондоне. Рассказывает Мария Карп.
Шекспира ставят на Британских островах 400 с лишним лет. Можно попытаться представить себе, какое количество Гамлетов, Отелло, Корделли и Мальволио выходило за эти столетия на сцену. Лишь 18 лет, с 1642 по 1660, в годы Гражданской войны, революции, казни короля, когда пуританские власти вообще запретили театр, не играли и Шекспира. Зато, как только началась реставрация, пошли пышные постановки с музыкой, танцами и даже фейерверками. В XVIII веке упор переместился на актерскую игру. И сегодня незабытые имена Дэвида Гаррика, игравшего тогда Гамлета и Ричарда III, или Сары Сидденс, прославившейся в роли леди Макбет. Понятие «Shakespearean actor» актер, играющий Шекспира, оставалось живо и в XIX, и в XX, и даже в XXI веке. Менялись костюмы. При Шекспире актеры выходили на сцену в своем обычном платье. В XVII и XVIII веках просто одевались по моде своего времени. И только в XIX надели условные елизаветинские наряды. С ними покончил XX век. А в 21-м отыскать в Великобритании актеров, играющих Шекспира в костюмах XVI века, задача практически невыполнимая. Сегодня действие шекспировских трагедий и комедий свободно переносится в любую историческую эпоху. И спектакли, помимо Королевского шекспировского театра в Стратфорде на Эйвоне, идут по всей стране. А в Лондоне и в великолепных театральных залах Вест-Энда, и в шекспировском глобусе, восстановленном в самом конце XX века, и в сараях, и в парках, и где угодно. В любой момент в столице можно насчитать больше полудюжины шекспировских спектаклей. В этой передаче речь пойдет всего о трех, показанных в последние месяцы.
Is this a dagger which I see before me? The handle toward my hand? Come, let me clutch thee.
Откуда ты, кинжал, возникший в воздухе передо мною? Ты рукояткой обращен ко мне, чтобы легче было ухватить. Макбета в спектакле, поставленном худруком Вашингтонского шекспировского театра Саймоном Годвином, играет Рэй Файнс. Актер как будто специально для этой роли созданный. Очень сильный, но как будто лишенный внешнего актерского обаяния. Много лет назад я видела его на сцене в роли ипсоновского Бранта. Это сочетание работало и там. В России Файнса знают как поклонника русской культуры, даже немного говорящего по-русски, который сыграл в кино Онегина, а в фильме «Белая ворона» о Рудольфе Нурееве его преподавателя в хореографическом училище Александра Ивановича Пушкина. Но Рэй Файнс и настоящий шекспировский актер. Он участвовал в постановках почти 20 шекспировских пьес и играл Гамлета, Ричарда II, Кориолана, Троила, Марка Антония в «Антонии и Клеопатре», и вот Макбета. Здесь он выделяется тем, как отчетливо, внятно и возвышенно декламирует шекспировские стихи.
Life's but a walking shadow, a poor player that struts and frets his hour upon the stage and then is heard no more.
Файнс задает тот высокий поэтический и драматический тон, без которого Макбет попросту невозможен. Это, наверное, самая страшная пьеса Шекспира. Недаром существует старинное театральное суеверие, согласно которому ее название ни в коем случае нельзя произносить вслух, иначе случится несчастье. Следует говорить «a Scottish play» – шотландская пьеса. Макбет – это пьеса о злодействе и страхе. естественно, о злодействе, порождающем страх, но и о страхе, порождающем злодейство. Я смотрела ее в феврале, через 10 дней после гибели Алексея Навального. И было очевидно, что именно страх потерять власть, толкающий Макбета на одно убийство за другим, неизбежно приводит его к собственной гибели. Покуда Макбет убежден, что Бернамский лес двинуться не может, и он защищен проклятием от любого, кто женщиной рожден, он неуязвим. Известие же о том, что лес двинулся, а Макдув до срока из утробы материнской был вырезан, а не рожден, лишает его мужества и способности сопротивляться. Это в некотором смысле спектакль не только о безудержных амбициях и о моральности Макбета, но и о его трусости. Леди Макбет, которую в этом спектакле играет актриса Индира Варма, явно превосходит мужа смелостью и решительностью. И не столько подогревает его тщеславие, сколько попрекает его излишней боязливостью, умело манипулируя его психологическим состоянием. Arms thou art. And Cawdor. And shalt be what thou art promised. Да, ты гламистский ковдорский тан, и будешь тем, что рок сулил, но слишком пропитан молоком сердечных чувств, чтобы действовать. Ты полон честолюбия, но ты б хотел, не заморавши рук, возвыситься и согрешить безгрешно. Мошенничать не станешь ты в игре, но выигрыш бесчестный ты присвоишь, и ты колеблешься не потому, что ты противник зла, а потому что боишься сделать зло своей рукой. И Макбет с готовностью вторит ей. Ведь вся моя тоска, неопытность и робость новичка. Привычки нет к решительным поступкам. В сцене ужина, где Макбету видится призрак только что зарезанного по его приказу банка, леди Макбет и умело отвлекает внимание гостей от странного поведения плохо владеющего собой супруга и продолжает привычно вслушиваться и всматриваться в него, чтобы направить его настроение в нужное русло. Это одна из лучших сцен спектакля. Ею заканчивается первый акт. Но странное дело, второй акт на этой высоте не удерживается. Уходит масштаб событий, заданный, между прочим, даже до начала спектакля, вне сцены. Дело в том, что Макбет в Лондоне шел не в плюшевом уюте вест-эндовских театров, а в огромном на 900 мест зале, устроенном в бывшем промышленном складе под названием «Док-Икс». Этот «Док-Икс» стоит прямо на берегу озера Канада-Уотер, по которому названный район вокруг и станция метро. В зал зрители попадали, проходя уже внутри громадного темного помещения, мимо обгоревшего искореженного автомобиля, мимо тлеющего мусора, свалок и других примет привычного теперь пейзажа уничтоженной мирной жизни. Война как будто еще шла или только что закончилась, и солдаты на сцене одновременно вскидывали головы, провожая взглядом проносящиеся над ними бомбардировщики. Все они, включая Макбета и его окружение, были в камуфляже, поскольку, как у Шекспира, только-только покинули поле боя. Не оставалось никакого сомнения, что действие происходит в наши дни. Ощущение это только подчеркивалось тем, что ведьмы, предсказывающие судьбу Макбета, напоминали разбитных вульгарных бомжих. И весь этот современный зачин как будто забывался по ходу спектакля, не имея никакого продолжения. Ведущая театрального блога под ником Writer of Stan описывает это так. The play was a little sluggish
to get started. Начало шло немножко вяло, но когда леди Макбет и Макбет встретились, меня просто захватили их отношения, особенно то, как то один из них главенствует, то другой. Но когда Макбетов на сцене нет, темп и напор спадают. Остальные актеры, за исключением ведьм, как-то уходят на задний план. И жалко, что обещанная в начале атмосфера не выдерживается до конца.
Еще один критик считает, что остальные актеры просто сильно уступают Файнсу и Варма.
Как некогда бывало в бродячих театрах, перед нами смесь актеров самого разного уровня, таланта и опыта.
Но на волнах Радио Свобода в выпуске «Поверх барьеров» передача «Шекспир в сегодняшнем Лондоне», рассказывает Мария Карп.
Почетный профессор лондонского Кингс-колледжа Гай Кук, много занимавшийся проблемами языка и коммуникации, тоже был спектаклем разочарован.
Я шел на Макбета с Рейфом Файнсом с надеждой, что это будет замечательно, потому что он замечательный актер в некоторых ролях. Но по мере движения спектакля я понял, что постепенно все как-то меркнет. Не то, что мне вообще не понравилось, но, конечно, впечатление было совсем не то. И причин этому несколько.
Современным британцам, убежден Гай Кук, понять шекспировский текст без специальной подготовки трудно. Правда, это относится больше к комедиям, чем к трагедиям. И отчасти именно это и толкает режиссеров на купюры, на сокращение Шекспира.
А когда они сокращают, им кажется, что они вырезают какие-то неважные куски. А на самом деле эти детали безумно важны. В «Макбете» обычно вырезают то, что не влияет на развитие сюжета, и при этом неизбежно теряют образность и символику. В этой трагедии очень много того, что в шекспировские времена казалось абсолютно противоестественным. Убивают короля, хозяин убивает гостя. «Макбет» набит образами противоестественного поведения. Даже животные ведут себя противоестественно, вразрез с природой. Например, говорится, что сова заклевала сокола, буря вырвала дерево с корнями и так далее. Ну и люди тем более. Знаменитое место, когда леди Макбет говорит мужу, что она кормила младенца грудью и знает, что за счастье держать в руках сосущее дитя, но если б я дала такое слово, как ты, клянусь, я вырвала б сосок из мягких десен и нашла бы силы я, мать, ребенку череп размозжить. И они это вырезали. Невероятно. Или сразу после убийства короля Макдуф, которого Дункан попросил прийти пораньше, начинает колотить в ворота, и следует комическая сцена с пьяненьким привратником, который недоволен тем, что его будет среди ночи. Только знай, отпирай. Эта сцена очень трудная по языку для современной аудитории, потому что там много сексуальных намеков, сегодня совершенно непонятных. Но она чрезвычайно важна, так как после совершенного Макбетом злодейства это как бы возвращение сил добра. Мы слышим речь простого человека. И это такая комическая передышка после всей этой кровищи. Так они и это вырезали?
Справедливости ради, следует сказать, что тексты Шекспира сокращали всегда, даже в его время, когда они, казалось бы, должны были быть понятны. Он и сам был театральный человек и понимал, что сцена и конкретный спектакль требуют определенной адаптации текста. Где-то я читала, что ни с чем не сообразное замечание в «Гамлете», что принцу датскому 30 лет, могло быть вызвано тем, что актер его игравший выглядел никак не на 20. Вольности, которые позволяют себе театры сегодня, конечно, никак не ограничиваются сокращением.
Если нас уколоть, разве у нас не идет кровь? Если нас пощекотать, разве мы не смеемся? Если нас отравить, разве мы не умираем? А если нас оскорбляют, разве мы не должны мстить? Если мы во всем похожи на вас, то мы хотим походить в этом.
Это знаменитый монолог Шейлока из «Венецианского купца», где он сравнивает евреев, которым принадлежит, с христианами, произносит явно женский голос. Вы не ошиблись. Это актриса Трейси Энн Оберман. Женщина, исполняющая роль мужчины в современном британском театре, не редкость. Но Шейлока женщины до сих пор не играли. И, может быть, смириться с этой вольностью было бы и не так трудно, хотя, например, отношения Шейлока отца с дочерью Джессикой, несомненно, другие, чем отношения Шейлока матери, если бы в этом спектакле не было бы и еще одного, куда более серьезного ухода от шекспировского сюжета и замысла. Действие этого венецианского купца происходит не в какой-то далекой Венеции, как написал один критик, а в Лондоне. И не просто в Лондоне, а в районе Кейбл-стрит в Ист-Энде, где в 1936 году произошло серьезное столкновение британских фашистов с евреями и вступившимися за них другими жителями этого района. Вот тут уже пора сказать, что и называется этот венецианский купец в 1936 году.
Для меня это очень личный проект. Помимо того, что мне хотелось бы, чтобы он внес свой вклад в понимание того, что такое антисемитизм и расизм, и что такое сплоченность национальных меньшинств, это ведь еще и история моей собственной семьи. Моя прабабушка Энни приехала сюда подростком.
Прабабушка Трейси Энн Оберман, которую она называет «Баба Аня», бежала в Англию из Российской империи. В Беларуси, откуда она была родом, ей и ее родителям пришлось пережить несколько еврейских погромов. По дороге она познакомилась с парнем из соседней деревни, за которого вышла замуж. У них родилось трое детей. Бабушка актрисы и братья бабушки выросли в лондонском Ист-Энде и сохранили смутные воспоминания о том дне 4 октября 1936 года, когда призрак погромов, от которых бежали их родители, возник в Лондоне.
С детства я слышала рассказы о схватке на Кейбл-стрит, где прабабушка лицом к лицу столкнулась с союзом британских фашистов, возглавляемым Освальдом Мосли. Чернорубашечники Мосли постоянно наведывались в их район. И в тот день, когда они маршем пошли на Кейбл-стрит, прабабушка и другие евреи и антифашисты думали, что перед лицом этой опасности они одни. Но что было очень трогательно и совершенно невероятно, это то, что и другие рабочие люди, которые жили там, поднялись на защиту евреев и сказали: «Мы будем сражаться рядом с вами». Мне рассказывали истории о соседях-ирландцах, о чернокожих выходцах с Карибских островов, о том, как английские рабочие, докеры, члены профсоюзов и просто героические обыкновенные люди выходили на улицу и брались за руки или стояли в окнах и опрокидывали мусорные ведра на головы фашистов, переворачивали фургончики, в которых развозят молоко, и говорили: «Они не пройдут». Это была самая настоящая борьба за гражданские права, но мы об этом эпизоде как-то забыли. А на самом деле им следует гордиться. Это моя семейная история, это и история этого района, а в истории Великобритании это пример подлинной солидарности. И забывать об этой солидарности нельзя, потому что она необходима и сегодня. Мы живем в трудные времена.
Нет никакого сомнения, что Трейси Энн Оберман говорит искренне. И что режиссер спектакля Бриджит Ламур, которую актриса вдохновила своей идеей, до глубины души ею прониклась. В результате шекспировский «Венецианский купец» – пьеса, как аккуратно пишут английские критики, проблематичная, которую ставить можно очень по-разному, что английские театры обычно и делают, превращается в спектакль об антисемитизме и сопротивляющейся ему самостоятельной, стойкой и гордой еврейке по имени Шейлок. В кратком содержании пьесы на сайте Королевского шекспировского театра Шейлок описывается так.
Вдова, мать-одиночка, бежавшая из России от погромов, занимается небольшим бизнесом у себя дома на Кейбл-стрит.
Бизнес, естественно, не называется. Но, в общем, может быть, эмигрантка из России и могла держать небольшой ломбард в Ист-Энде. Более того, венецианский купец Антонио, который берет у Шейлока деньги взаймы и обязуется в случае неуплаты долга в срок расплатиться фунтом собственного мяса, английский аристократ. А симпатии английской аристократии к фашизму в предвоенное время хорошо известны. Лидер британских фашистов Освальд Мосли был аристократических кровей, как и его жена, леди Диана Митфорд. Свадьба их состоялась в доме Геббельса, нацистского министра пропаганды, а в качестве почетного гостя на нее был приглашен сам Гитлер. В спектакле «Бриджит Ламур» и «Трейси Энн Оберман» Антонио является на суд в черной рубашке и с красной повязкой на рукаве, на которой изображена свастика. И хотя стекла в Ист-Энде в 1936 году вряд ли били аристократы, с известной натяжкой в это противостояние еще как-то можно поверить. Но во всем остальном концы с концами не очень сходятся и сойтись, по правде говоря, не могут. Поэтому Шекспира опять пришлось нещадно резать.
На волнах Радио Свобода в выпуске «Поверх барьеров» передача «Шекспир в сегодняшнем Лондоне», рассказывает Мария Карп.
Спектакль, который длится всего 1:40, тем не менее имеет успех. Достигают ли его создатели тех целей, которые себе ставят, сказать трудно. Когда после 7 октября 2023 года в социальных сетях появились фотографии ликующих и размахивающих палестинскими флагами лондонцев, Трейси Энн Оберман обратилась в сети X, бывшем Твиттере, к мэру столицы Садику Хану.
Лондон в 2023 году празднует убийство и похищение евреев террористами. Я просто в ужасе. Садик Хан, покажите, что вы контролируете ситуацию в городе.
Пожалуй, самым заметным поступком мэра в ответ на этот призыв стало то, что 8 ноября он пришел на лондонскую премьеру «Венецианского купца» и сфотографировался с труппой. На сайте Королевского шекспировского театра при первом же упоминании имени Трейси Энн Оберман в скобках указаны названия телевизионных сериалов и ситкомов, в которых она снималась. «Истендеры», «Доктор Ху», «Ужин в пятницу». Для Гая Кука это признание, что телевидение или кино как бы важнее, значительнее и, разумеется, популярнее театра, тоже один из недостатков современных постановок. Особенно Шекспира.
В лондонских театрах, да сейчас, наверное, и во всех британских театрах, установилась такая атмосфера, что тебя непременно зазывают на какую-нибудь телевизионную звезду или кинозвезду, и для меня это уже портит спектакль. И я, кстати, не скажу этого про Рейфа Файнса, хотя он, конечно, звезда, он много играет в кино, даже в фильмах про Джеймса Бонда. Но мне не нравится, когда так рекламируют Шекспира, хотя, конечно, многие телеактеры играют замечательно.
Если уж говорить о звездах, то настоящая звезда английского театра – это Иэн Маккеллан, который прямо сейчас и до 22 июня играет Фальстафа в спектакле с несколько странным названием «Play Kings». Так режиссер Роберт Ик назвал свою постановку, в которой объединил обе части шекспировского Генриха IV. В мае этого года Иэну Маккеллану должно исполниться 85 лет. Впервые он вышел на сцену Вест-Эндовского театра в 65-м году, почти 60 лет тому назад. В 91-м королева Елизавета II присвоила ему рыцарское звание. Но длинный творческий путь имеет и свои проблемы, говорит Гай Кук.
У него была блистательная карьера. Это он сейчас сдал, честно говоря. Он сыграл все крупные роли – Гамлета, Макбета, Лира – в Королевском шекспировском театре, да повсюду. Я подростком видел его в Ноттингеме, когда он играл Ричарда II, и мы с друзьями после спектакля даже зашли к нему. Это было потрясающе. Мне казалось, что он совершенно великолепен. Но теперь, мне кажется, он делает глупости. Ему сейчас 84 года, и вот он только что сыграл Гамлета. Это, по-моему, какой-то эгоцентризм.
Гамлета? Не в первый раз, разумеется. Иэн Маккеллан сыграл в 2021 году. То есть 81. А еще, помимо уже названных ролей, он был и Ромео, и Леонтом в «Зимней сказке», и Проспера в «Буре», и Кориоланом, и Ричардом III. Как же так получилось, что он до сих пор не был Фальстафом? Рискну предположить, что произошло это потому, что у Шекспира Фальстаф толстяк, а Иэн Маккеллан и до сих пор высок и строен. Но как он изображает толстяка? Точно схватывая мельчайшие детали, немножко раскачивается перед тем, как встать со стула, помогает себе палкой, поднимаясь на ступеньку. Зал смеется, восхищаясь точностью движений. Но, увы, Фальстаф Маккеллана не обаятелен, он эгоистичен и корыстен. А постановка Роберта Ика выстроена так, чтобы Маккеллан неизменно оставался в центре внимания. Ни Генрих IV, слабеющий и, в конце концов, умирающий король, встревоженный тем, какой беспутный образ жизни ведет его сын Гарри, ни сам Гарри, будущий король Генрих V, как бы даже и не претендуют на зрителя, уступая дорогу Фальстафу. Вот что говорит театральный блогер Райт Реф Стэн.
Иэн Маккеллан, не могу сказать, что он мой любимый Фальстаф. Вообще, у меня было впечатление, что вся постановка только средство, чтобы Иэн Маккеллан мог показать себя. И большая часть зрителей с восторгом попадалась на этот крючок. В других постановках этой хроники Фальстаф как бы заменяет отца Гарри. Его настоящий отец, Генрих IV, все время что-то требует. Он не одобряет поведение Гарри, он им расстроен. А Фальстаф – это почти товарищ, отец – но он же приятель. У Маккеллена же получается, что Фальстафф – это просто охотник выпить и закусить на чужой счет, и все. И даже непонятно, почему Гарри с ним водится. Никакой особой любви или дружбы между ними не ощущается. Поэтому, когда Гарри в конце отвергает Фальстаффа, просто испытываешь облегчение, думаешь, и слава богу, зачем тебе этот приживал?
Тем не менее, билеты на спектакли с Иэном Маккелленом почти распроданы. Даже те, что стоят по 170 фунтов. Сколько еще можно будет видеть на сцене живую легенду английского театра? А тем, кто его никогда не видел, всегда можно будет сказать: «Это же волшебник Гэндальф из «Властелина колец».»
«Шекспир в сегодняшнем Лондоне». О свежих театральных постановках рассказывала Мария Карп. Выпуск «Поверх барьеров на волнах свободы». Продолжаем программу. «Париж в объятиях колец». Этим летом в Париже пройдут 33-е летние Олимпийские и Параолимпийские игры. Они начнутся 26 июля, и в течение 45 дней столица и вся Франция будут праздновать это событие, в котором примут участие 10 500 спортсменов и 4 400 параспортсменов. «Париж в объятиях колец», рассказывает Мария Пита.
Немного истории. Париж уже в третий раз станет местом организации летних Олимпийских игр. Впервые они прошли в 1900 году. В этом же году проходила Всемирная выставка, что вызвало существенную путаницу в организации спортивных соревнований. Чтобы загладить свою вину перед городом, Международный олимпийский комитет решил провести в Париже 8-е Олимпийские игры 1924 года. Тщательно покопавшись в архивах газет столетней давности, французские журналисты нашли ряд схожих проблем, которые сегодня волнуют нас, парижан, в преддверии проведения праздника спорта этим летом. А именно, выдворенные из общежитий студенты, поднятые цены на транспорт, цензура на сдаче квартир для гостей столицы, строительство спортивного комплекса в одном из парижских пригородов, ремонтные работы, перебои с транспортом и пробки для автомобилистов. Газеты 1924 года словно эхом вторят современным медиа, а главное – мнению самих парижан. Но давайте о проблемах чуть позже. Немного юмора не помешает, иначе мы просто завязнем в пессимизме. Да, мы парижане, как коренные, так и скажем понаехавшие, имея во всем мире славу не самых приветливых и гостеприимных людей, немного ворчливых, торопливых и пессимистичных. Поэтому без анекдотов нам не обойтись. В 1924 году футбольный турнир собрал 22 команды. Впервые на Олимпиаде выступали заокеанские футболисты-уругвайцы. Во время первого матча сборной Уругвая против сборной Югославии организаторы по ошибке вывесили флаг Уругвая вверх ногами, а вместо гимна запустили фонограмму с бразильской самбой. В ответ на явное пренебрежение к себе сборная Уругвая выиграла у югославов со счетом 7-0. Затем уругвайцы обыграли США 3-0, Францию 5-1, Голландию 2-1 и в финале Швейцарию 3-0. А в 1900 году первые три места в марафонском забеге заняли французы, хотя бесспорными фаворитами считались американские атлеты. На финише один из американцев обратил внимание на то, что победители, в отличие от остальных бегунов, не испачканы грязью, хотя на пути спортсменов находилась большая лужа, а бежать которую было невозможно. Проигравшие обвинили французов в том, что те воспользовались знанием парижских улиц и срезали маршрут. Обвинения на решение арбитров не повлияли, золотая, серебряная и бронзовая медали достались хозяевам Олимпиады. А вот что произошло во время матча по регби на стадионе «Коломб» между французской и американской командой. После победы над румынами французы были убеждены, что вырвут золотую медаль у американцев. Однако матч на новом стадионе пошел совсем по другому сценарию. Прекрасно подготовленной американской команде понадобилось всего несколько минут, чтобы разгромить французских противников со счетом 17-3. Однако 50 тысяч французских болельщиков посчитали такой счет несправедливым. 8 американских сторонников были избиты палками, сыпались оскорбления, раздавались пощечины, а в сторону оператора, тщетно пытавшегося запечатлеть эту удивительную сцену, летели камни. После такой катастрофы регби в течение многих лет не входил в олимпийские виды спорта.
А теперь вернемся в сегодняшний день. Мария Пита продолжает.
Год назад моя старшая, уже взрослая дочь, выдвинула гениальное предложение. «Мама, давай пересдадим наши квартиры на время Олимпиады, снимем дом в деревне и заработаем много денег». С этого началось мое знакомство с темой Олимпийских игр. Поскольку к спорту я достаточно равнодушна, не умею строить планы и сдавать квартиры, то эту идею я восприняла без энтузиазма. Хотя на сегодняшний день известно, что в период Олимпиады цена за сутки поднимется в 5 раз. Например, квартира, которая летом прошлого года стоила 200 евро за ночь, будет сдаваться за 1000. Такой возможностью, безусловно, воспользуются как собственники квартир, так и арендаторы. Лично у меня квартира социальная. Это не значит, что она дешевая, но на уровне частного сектора цена намного ниже. Почему я вам об этом рассказываю? Дело в том, что на днях я, как и другие 216 тысяч парижан, проживающие в социальных квартирах, которыми управляют 3 парижские структуры, получила письмо, текст которого оказался достаточно жестким. Французы, как известно, очень изворотливы в письменной форме речи и даже самую неприятную информацию подают изысканно. Однако тут достаточно резко было сказано, что тем, кому захочется нажиться на предстоящих Олимпийских играх, придется заплатить штраф в размере 8000 евро и быть выселенными из квартиры. Мэр 15-го квартала так описал в газете «Паризьен» стиль полученного жителями документа. Суть письма верна. Соблазн некоторых арендаторов сдать социальное жилье на время Олимпиады существует. Мы должны бороться с проблемой субаренды, но стиль письма брутальный. Агентство недвижимости города Парижа обращаются со своими арендаторами как с потенциальными правонарушителями. Я пообщалась со своими знакомыми, жителями Парижа и пригородов. Что думают они о предстоящем празднике спорта? Станут ли Олимпийские игры гордостью или позором Франции? Изменят ли Олимпийские игры их повседневную жизнь? Что ждет город, в котором праздник всегда с тобой, по мнению их жителей? Говорит Саша, работница ресторанного бизнеса, жительница города Монтрой в пригороде Парижа. Саше 30 лет, и в данный момент она находится в декретном отпуске. Помимо других проблем, она поднимает острую тему выселения студентов. Послушаем ее.
Мое мнение об Олимпийских играх? Мы опозоримся. Париж не готов. Нас ждет очередное жаркое лето, и никакая инфраструктура и парижские кафе не оборудованы кондиционерами, как в развитых жарких странах. Мы, парижане, привыкли к этому, но жители всего мира, других стран, нет. Общественный транспорт станет адом. Одним словом, нас ждет позор. Чтобы разместить тех, кто приедет на Олимпийские игры, наше правительство приняло решение реквизировать студенческие общежития. Это огромная проблема для студентов. Они и без этого живут в очень скромных условиях, и они должны будут освободить свои комнаты на время Олимпийских игр. Это кажется совершенно безумной идеей. А где же они будут хранить свои вещи, и куда они сами должны будут деться? Это непозволительно – выселять жителей Парижа, чтобы принять участников Олимпиады или туристов, связанных с этим мероприятием. Это просто бесчеловечно. Давайте откровенно. Да, туристы едут в Париж ради парижских достопримечательностей, музеев, Эйфелевой башни. И то они часто остаются разочарованными сервисом, отелями, ценами. На Олимпийские игры приедет другая публика. Спортсмены, тренеры, журналисты. Люди, привыкшие совершенно к другому уровню. Весь Инстаграм забит скетчами о том, что нас ждет. Это катастрофа.
Parce que c'est inhumain, tout simplement, voilà.
А вот интересное мнение Робера, которого волнуют возможные социальные конфликты. Он проводит параллель между профессиональным спортом и войной. Робер – пенсионер, художник, коренной парижанин, бывший преподаватель математики в высшем учебном заведении и корректор в спортивном журнале «Экип». Мы обсудили с ним тему Олимпиады в его художественном ателье в пригороде Монтроя.
На Сене не будут проводиться соревнования. Да, была идея провести на Сене игры по триатлону и другим водным видам спорта, но это невозможно из-за загрязнения и вопросов безопасности. Так что Сена станет лишь местом, где состоится церемония открытия Олимпийских игр. Это символично, это будет очень красивое зрелище. Для всего мира Сена и Эйфелева башня – символы города. Исторический город строился вокруг реки, начиная с острова Сите. Потом Париж вырос и разросся до парижских пригородов. Франция – это не только Сена и Париж. Надо обратить внимание, что из 12 миллионов жителей мегаполиса только 200 тысяч, купившие платные места, и 100 тысяч участников и приглашенных смогут посмотреть открытие. Мы используем народ и символы города для красивой картинки. Спорт – это игра. Я очень люблю спорт. Но как только спорт становится профессиональным, мы теряем игру и вовлекаем людей в соревнования. Это модель общества, где один наступает на другого. Профессиональный спорт стал аналогом национализма. Вся эта атрибутика, флаги, количество выигранных медалей. Конечно, лучше организовывать спортивные соревнования, чем вести войну. Но спорт и война очень схожи. Как на войне мы создаем в спорте героев и потом награждаем их. Медали спортсменов и военных очень схожи в своей системе ценностей. Как коренной парижанин, который живет между Северным вокзалом и Пор-де-Ла-Шапель, я хочу сказать следующее. Мой квартал более 10 лет принимает беженцев, и я наблюдаю последствия. Торговлю наркотиками, беспорядки, насилие. Полиция уже не знает, что с ними делать. Новые спортивные инсталляции строятся в самых бедных северных пригородах Парижа, где больше всего нищеты и безработица. Организовать спектакль богачей, а Олимпийские игры – это спорт для богатых, в самых бедных районах не только Парижа, но и всей Франции – рискованно. Социальные конфликты вполне возможны. Одни коммерческие структуры будут набивать кошельки, а другие останутся ни с чем. Во Франции мы умеем создать условия и производить впечатление. Но вот общество в данный момент, оно не в порядке. Реальность такова – будет проституция в физическом или моральном плане перед этим изобилием денег.
Живу я рядом с Сеной, буквально в 50 метрах от большого концертного зала и спортивного комплекса «Арена», в котором будет проходить ряд соревнований по легкой атлетике, художественной гимнастике, баскетболу. Эх, действительно, такую квартиру можно было бы пересдать очень выгодно. Но нельзя так нельзя. Но я задумалась, как повлияет на мою жизнь тот факт, что я живу так близко к одному из олимпийских стадионов. Начинаю выяснять, изучаю статьи в газетах, информацию, выложенную на сайте префектуры полиции. Чтобы обеспечить безопасность мест, где будут проходить соревнования, безупречное взаимодействие спортсменов, участников, организаторов, журналистов, Олимпийский комитет, полиция и мэрия Парижа и пригородов провели огромную работу. Результаты этой работы недавно были озвучены на конференции, которую провел начальник полиции Лоран Нюнес при участии мэра Парижа Анны Идальго, мэра пригорода Сан-Дени Матья Нотана и президента Олимпийских игр 2024 года Тони Эстанге. Если коротко, то места, где будут проходить соревнования, окружили четырьмя зонами. Серый пешеходный, куда будут допускаться только спортсмены, организаторы и зрители. Черный, тоже пешеходный, периметр защиты серой зоны, или СИЛТ, аббревиатура от названия закона о внутренней безопасности и борьбе с терроризмом. Для доступа к этому периметру организуются обыски и досмотры сумок и багажа. Красная зона, куда уже можно проехать на велосипеде, но необходимо иметь пропуск. Следом синяя, куда уже со специальным разрешением можно заехать и на машине. В течение 2 месяцев жителей красных и синих зон, да и всего Парижа, ждут большие сложности. Как будут убирать мусор? Как будут подъезжать к местам соревнования грузовики доставки товаров? Как к жителям подъедет машина скорой помощи? Смогут ли жители, попавшие в красную или синюю зону, заказывать доставку по интернету? Как и когда жители смогут зарегистрироваться на онлайн-платформах? Как сделают регистрацию те, у кого нет доступа к интернету? Рассказывает Реми, 50 лет, художник-скульптор, а также работник музея-оранжерии, который попадает как раз в красную зону.
Меня
зовут Реми Учеда. Я художник-скульптор, живу в Париже с 1996 года, уже почти 30 лет. Как артист я создал художественные мастерские «Бабиоль» в Иври-сюр-Сен. Мы находимся в южном пригороде Парижа, и Олимпийские игры нас коснутся намного меньше, чем северные пригороды. Моя вторая работа – это музей «Оранжери» в зоне, где будут проходить соревнования, то есть на площади «Конкорд» в саду Тюильри. Во время соревнований проход в эту зону будет ограничен, можно будет пройти только по пропускам. Мы музей, культурная структура со знаменитыми кувшинками Моне, и как музей будет работать для публики, пока совершенно непонятно. Это большое спортивное радостное мероприятие. Я не могу оценить, насколько город готов. Парижан просят не ездить в метро, потому что надо оставить место для гостей столицы. И если нас, горожан, просят не ездить на метро, нам что делать? Всем уехать на каникулы? Я лично езжу на велосипеде, поэтому меня лично эта тема не коснется. Еще возникла большая полемика – цена билета на метро. Билет будет стоить 4 евро вместо 2 евро. Вопрос, вернется ли цена после игр обратно? Как работник музея «Оранжери», который окажется в самом эпицентре проведения соревнований, я должен получить специальный пропуск. За этим пропуском мне лично, как и всем другим работникам музея, придется ехать в другой конец города. Почему это не может сделать работодатель и раздать всем работникам пропуска? Наш музей всегда закрывается, когда ограничивается доступ к площади Согласия, будь то 14 июля или Тур-де-Франс, шоссейная многодневная велогонка. Боюсь, что все музеи, которые окружают площадь Согласия, а их много, будут так или иначе закрыты во время проведения соревнований, просто потому что в эту зону будет невозможно попасть. Очень жаль, что придется выбирать между культурой, искусством и живописью, и спортом, выбирать между физической формой и духовным развитием. Мы убираем ящики букинистов, чтобы освободить место для этого зрелища. Делать дефиле на Сене, приватизировать и ограничить проход к набережным – это создать в очередной раз дистанцию. Очистить Сену, чтобы в ней устроить соревнования – это безумие. Они говорили о том, чтобы приостановить течение на время Олимпийских игр. То есть все сельское хозяйство, которое зависит от обычного течения реки, будет нарушено. Был большой скандал в прессе по этому поводу. Как организаторы могли заранее об этом не подумать? То есть получается, что сельскохозяйственные структуры не смогут поливать свои злаковые поля во время Олимпийских игр? Это даже смешно. То есть люди в бюро придумывали красивую картинку, а к реальной жизни это не имеет отношения. Они даже попросили сборщиков злаковых собрать их урожай позже. Как будто природа может подождать. Не могли бы вы собрать урожай после Олимпийских игр? Да нет, пшеница созрела. Есть несоответствие между административными структурами, которые придумывают и организовывают мероприятия, и природой. Несоответствие между природой и обществом, между политикой и обществом. Афиша игр, сделанная в стиле комиксов, с кучей мелких деталей, которые можно рассматривать как символ большого праздника, может понравиться. Вокруг нее целая полемика. Где французский флаг, где крест на костеле? Мне лично плевать на религиозные вопросы. Спорт – это для любителей спорта, а это праздник спорта. Афиша радостная, богатая. Что касается символа, фригийские шапочки, которые напоминают женский орган, вокруг чего было так много шуток и скетчей. Это еще и шапочка Марианны. Это слабый символ, на мой взгляд. Ну, для кого-то это будет повод посетить Париж, для кого-то повод открыть для себя новые виды спорта. Территория северных пригородов Парижа будет немного более развита, хотя, на мой взгляд, они могли бы распределить строительство новых комплексов вокруг всего Парижа немного лучше. Давайте верить, что это будет праздник спорта. Я сам спортсмен и обожаю спорт, но что касается организации, построили бассейн в Сан-Дени, который стоил миллионы евро, и выяснилось, что Олимпийский комитет его забраковал, потому что он не соответствует нормам. Мы заработаем много денег, но и очень много потратим. И в конце концов, это мы, парижане, французы, кто будет все это оплачивать своими налогами.
На волнах Радио Свобода в выпуске «Поверх барьеров» передача «Париж в объятиях колец». О предстоящей Олимпиаде и спорах вокруг организации игр рассказывает Мария Пита.
Интересно, что почти все мои герои были согласны с Реми, что символ красный фригийский колпачок, вызвавший столько скетчей в интернете, так сказать, слабоват. И, увы, Реми тоже прав. Это факт, что изначально организаторы Олимпиады планировали бесплатный транспорт. Сегодня билет на метро стоит 2 евро 15 сантимов. Во время Олимпиады цена одной поездки поднимается до 4 евро. Лично я на всякий случай перейду свой проездной на годовую оплату, вместо того, чтобы пополнять его каждый месяц. И да, я живу в красной зоне. Ну что ж, посмотрим, как это будет выглядеть в реальности. Интересно, что коммерсанты, которые работают на моей улице, до сих пор не получили никакой официальной информации о правилах доставки товаров, вывоза мусора, найма персонала и прочих вопросах, связанных с доступом к их коммерческим структурам. В красных зонах автобусное движение будет приостановлено. А что будет с метро? Про метро не буду комментировать, о нем вы уже слышали и сейчас еще услышите от моих героев. Говорит Беранжер, 52 года, коренная парижанка, директор магазина дорогой женской одежды в престижном квартале Море.
В Париже будет катастрофа. Невозможно будет передвигаться ни на машине, ни на велосипеде, ни на метро. И без Олимпиады мы, парижане и жители пригородов, с трудом успеваем приехать вовремя на работу из-за постоянных сбоев работы метро. А тут плюс 1 000 000 человек в транспорте. Мне это кажется сложновато. Президент региона Иль-де-Франс Валерий Пекрес говорит нам: переходите на удаленную работу. Мне хочется ей напомнить, что есть много профессий, где мы не можем работать онлайн. Что касается спортивных структур или открытия на Сене, то все пройдет без проблем. Основная проблема – это мы, парижане. Мы не можем перестать жить, потому что в Париже Олимпийские игры.
Но если Беранжер в худшем случае в течение часа сможет добраться до работы пешком, обходя красные зоны, то что будут делать жители пригородов? Давайте послушаем Рузну. Ей 27 лет, живет в пригороде, работает и учится в центре Парижа.
Что я думаю об Олимпийских играх? Я думаю, что все пройдет плохо. Париж не готов к Олимпийским играм. Мы это видим уже сейчас. И нам, тем, кто живет в пригородах Парижа, придется хуже, чем парижанам. Меня волнует, как я буду возвращаться с работы. Я живу в 91-м пригороде. Это на самом конце электрички Б. Те, кто сможет уехать, уедут, потому что все знают, что в Париже будет невыносимо. К сожалению, мои условия контракта таковы, что я обязана работать до середины сентября. Я не знаю, какие распоряжения примет руководство относительно этой проблемы. Придется выходить за 2 часа до работы или искать другие варианты, ночевать у друзей. Париж не готов. И без Олимпийских игр мы все прекрасно знаем, что транспортная система находится в катастрофическом положении. Когда мы видим, как готовились к Олимпийским играм в других странах, и то, как это делается у нас, мы опозоримся. Обещать, что в Сене можно будет купаться, это просто ужасно. Не знаю, о чем думает Макрон. Сейчас по интернету гуляет ролик открытия Олимпийских игр в Китае. А мы? Вы видели, какой танец они готовят к открытию?
С марта начались возведения временных конструкций, в которых будут проводиться соревнования. Вся эта история с разноцветными зонами постепенно начинает окрашивать нашу жизнь. Париж уже давно стал городом, где очень неудобно и дорого пользоваться машиной. Во время строительства временных спортивных сооружений жизнь автомобилистов осложнится, а во время самих игр, кажется, станет невыносимой. Но давайте вернемся к моим героям и узнаем, как повлияет Олимпиада на работу разных коммерческих структур. Тех, кто сможет работать больше, и тех, кто потеряет своих клиентов. Послушаем 30-летнюю Амандин. 7 лет назад она со своей подругой Марион открыла парикмахерский салон «Ателье М» в 11-м округе. Салон очень приятный, организация у них на уровне, атмосфера дружеская.
Каждый год мы закрываемся летом на 2 недели. На время Олимпиады нам придется закрыться на 3,5 недели. Наши клиенты – жители со всего региона Иль-де-Франс, и у нас нет никакой уверенности, что они смогут до нас добраться во время Олимпийских игр. Информации для коммерсантов совершенно недостаточно. Например, был создан сайт, и пока там лишь пишут о том, как перемещаться во время Олимпийских игр. Но нет никакой информации для коммерческих структур, как готовиться к этому периоду. –
мы до сих пор не получили никаких писем ни из мэрии 11-го квартала, ни из мэрии Парижа, никаких директив. Слышны только призывы: уезжайте из Парижа, переходите на онлайн-работу, даже на автобусах такая реклама. Наши клиенты, которые работают в офисном районе Дефенс, получили распоряжение работы онлайн на 100% с середины июля до середины сентября. Для нас это означает, что во время Олимпийских и Паралимпийских игр в Париже наша клиентура покинет город. Мы никогда не закрывали салон на такой длительный срок, но не видим другого выхода. Придется больше работать и до, и после самих игр, чтобы восполнить ущерб от закрытия.
А вот противоположная ситуация, рассказывает Стефан, 55 лет, ресторатор с 30-летним стажем. Со своей женой Аллой он владеет рестораном луизианской кухни «Кажан Фактори» в 9-м квартале Парижа.
Bonjour, je m'appelle Stéphane.
Меня зовут Стефан, живу в Париже 9 лет, я владелец ресторана. Несмотря на то, что мы находимся в Париже, наша специализация – луизианская кухня. Ресторан открыт только по вечерам с 19 часов. По субботам мы работаем еще и в обед. Во время Олимпийских игр мы будем открываться в 12 дня и работать весь день, именно потому что туристы сильно отличаются от консервативных парижан и, как во многих странах мира, хотят иметь возможность поесть в любое время дня. Обычно мы закрываем ресторан на 15 дней в августе, потому что Париж пуст, но в этом году мы будем открыты. Я думаю, это будет выгодно для нас и для Парижа в целом. Люди вновь увидят Париж, один из самых красивых и самых посещаемых городов мира. Олимпийские игры позволят напомнить всему миру о нашем городе и возродить туризм, который пострадал во время и после ковида. Единственная информация, которую мы получили от мэрии, о штрафах за выставление мусорных баков вечером. Но нет никакой информации, решений и предложений, и мы совершенно не понимаем, что мы должны делать и как готовиться к тому, чтобы решить эту техническую задачу, важную для ресторана. В целом, я очень оптимистично отношусь к Олимпийским играм во Франции и надеюсь, что администрация сможет решить технические вопросы, потому что во Франции мы умеем организовывать мероприятия. Даже если не все будет хорошо организовано и несколько миллионов человек пострадают из-за проблем с транспортом, с жильем, что все будет безумно дорого, миллиард человек посмотрит Олимпиаду по телевизору, и первое, что они сделают в следующем году, когда цены вернутся к нормальным, они приедут в Париж. Это реклама, это маркетинг.
И donc c'est de la pub, c'est du marketing.
Ну что ж, будем надеяться, что благодаря таким оптимистам, как Стефан, наш последний герой, мы все-таки сможем достойно принять гостей Олимпиады и поддержать праздник спорта в этот такой сложный для всего мира год. Именно к этому нас призывал президент Макрон за 102 дня до открытия игр, выступив в прямом эфире телеканалов BFM и RMC. В течение часа он отвечал журналистам, а также французам, дозвонившимся в прямой эфир, на вопросы, касающиеся тем, о которых мы тут говорили. Президент заявил, что предусмотрен план «Б» и план «С» для церемонии открытия в связи с существующими рисками террористических атак. Если в последний момент власти посчитают, что открытие на Сене слишком рискованно, то церемония пройдет или на площади Тракадеро, или на стадионе «Стад де Франс». Он подтвердил, что общественный транспорт действительно не готов и что, к сожалению, власти не смогли использовать этот шанс подготовку к Олимпийским играм, чтобы, наконец, модернизировать парижское метро и установить хотя бы пандусы. Он также обещал, что все-таки обязательно искупается в Сене, что все незаконченные строительные конструкции будут закончены, а построенные будут использованы во благо парижан. Перебивая журналистов и не давая им задавать вопросы, наш президент повторял и повторял, что Париж готов и что Франция готова достойно принять гостей Олимпиады в городе света. Послушав разные СМИ, которые потом с юмором освещали интервью президента, мне показалось, что, готовя этот репортаж, я услышала двух оптимистов – Стефана и Макрона. Однако я не могу не радоваться чувству юмора и свободе слова французов. Думаю, что именно это нам и поможет этим непростым спортивно-военным летом.
Париж в объятиях колец. О предстоящей Олимпиаде и спорах вокруг организации игр рассказывала Мария Пита. Над выпуском «Поверх барьеров» работали режиссер Юлия Голубева и редактор Иван Толстой.
Говорит «Радио Свобода». Это программа «Лицом к событию» и ее ведущий Артем Радыгин. Мы в ежедневном режиме анализируем главные события дня. Слушайте нас в радиоэфире в 22.05, в 5 минут после полуночи и в 3.05 по Москве. Что произошло и что будет дальше «Лицом к событию» с понедельника по пятницу.